научно-философского общества предлагает лекцию на тему «Конец света или конец тьмы?» Что нас с вами ждет? Видите сейчас, что творится? Телевидение нам сообщает. Северное полушарие горит от жары, все. Все горит, и Америка, и Европа, и Россия. А южное полушарие засыпает снегом. Показывают Аргентину, там саму столицу засыпает снегом. Там никогда снега не было. И в это время у них обычно температура плюс 15. А сейчас, понимаете, ноль и ниже. Как известно, издание работы Елены Петровны Блаватской началось с конца 19 века. Именно через Блаватскую руководство нашей Солнечной системы давало знания людям. Эти знания может использовать, подтверждать опытом и развивать каждый просветленный исследователь, каждый ученый, если, конечно, захочет. Но при этом долг его чести, долг чести ученого при защитах диссертаций, при получении Нобелевских премий, не присваивать себе титула первооткрывателя. Это как раз у нас и принято сейчас везде, в уходящей расе, презревшей сокровенную науку древних учителей. Блаватская передавала знания космических учителей Солнечной системы в таком количестве, что их не могут вместить ученые даже через столетия в наше время сейчас. Вот. Потому и делают позорный вид эти так называемые ученые, что таких знаний якобы не существует. Даны были потрясающие знания о нашем Солнце, о невидимом духовном Солнце, о таинственном сердце нашей Солнечной системы. Истинное Солнце, говорят учителя света, это невидимый электромагнитный шар, энергетический шар. Он содержит в себе дух всех элементов, существующих в Солнечной системе. Даже не только душу, но сам дух. Речь идет не об элементах таблицы Менделеева, не о душе элементов, а именно о духе элементов, то есть об их седьмом состоянии, о котором узкоматериалистическая евронаука даже в конце века научно-технической эволюции не имеет ни малейшего представления. И что еще более отвратительно, не желает иметь даже этих знаний. Это речь идет об официальной науке, как американской, европейской, российской. А вот неофициальная, та, конечно, занимается. Но ей не платит никто, ее не поддерживают. А ученых, которые занимаются неофициально такими вопросами, вопросами бытия, их просто уничтожают. За последнее время десятки ученых были уничтожены. Как на Западе, так и везде. Кроме того, космические учителя утверждают, что ученым Старого Мира известны далеко не все элементы. Старый мир – это мир, живущий по формуле. Возьми себе как можно больше, другим отдай как можно меньше. Вот такой мир обречен на уничтожение. А сейчас чуть ли не каждый живет по этой формуле. Себе как можно больше, а остальным можно и ничего вообще остальным. А вот новый мир, о котором предсказывали все великие пророки, в том числе и апостол Павел, новый мир будет жить по совершенно противоположной формуле. Другим отдай как можно больше, себе возьми как можно меньше. Один из великих учителей, который воплощался в свое время в Европе, в одной из своих работ в 17 веке, также говорил о многомерности мира. Относительно Земли он говорил то же самое, что и Парацельс. То есть истинная Земля невидима грубым физическим глазом современного человека. Истинная Земля, настоящая Земля. Он писал: «Глаз человека никогда не видел Земли и не может увидеть ее без тайных теософских знаний». А что касается этого осадка, то есть физического тела планеты, это осадок, физическое тело планеты, то, что выпало в осадок, по которому мы ходим, это всего лишь компост, в котором находится сама Земля, невидимая Земля. Словом, все элементы видимы. Действительно, мы все элементы таблицы Менделеева, почти все, вернее, видим, только разве что трансурановые элементы порой не все видно, да и газы не все видно. Так вот, все элементы видимы, кроме одного, не видим самой Земли. То есть сама Земля, а Земля, поскольку каждая планета, она состоит из семи миров, седьмой мир, самый грубый, вот мы в нем живем, мы его видим, а остальные шесть для нас невидимы. Сказанное можно отнести к любому небесному телу, а также к любой вещи, которая вокруг нас. Лишь внешняя оболочка видима нашему физическому глазу. Планете Земля предстоит еще очень длительный рост, и утончение ее материи, прежде чем элементы нашей планеты дойдут до такого же разряженного состояния, как в атмосфере нашего Солнца. Но по цветовому спектру хромосферы евроученые не могут судить об истинном составе и о значении Солнца. Если бы великих учителей эти западные ученые спросили бы, что же скрывается за той оболочкой, которую человечество принимает за истинное светило, то они ответили бы, как они ответили в свое время через Блаватскую: за ней вращается и бьется сердце и голова нашей звездной системы. Снаружи Солнце покрыто сияющей оболочкой, которую каждый видит, но она состоит не из материи, которая в твердом, жидком или газообразном состоянии. Сияющая оболочка, которую мы видим каждый день, глядя на Солнце, состоит из жизненного электричества, космического электричества, сжатого до видимого состояния. Сейчас много говорят о взрывах на Солнце. Как и все узкоматериалистические науки, юная геобиология, получившая право на голос фактически лишь после смерти своего основоположника Александра Чижевского, умершего в 1964 году, наука вот эта вот гелиобиология была наукой чисто физической. И потому к концу 20 века уже никто не оспаривал влияние пятен на Солнце, на человеческую психику и на вулканическую деятельность нашей планеты. Однако выводы евроученых не были верны. Они прямо противоположны утверждениям великих космических учителей. А кто такие великие космические учителя? Это представители высокоразвитых планет нашей Солнечной системы. Материалистические гелиобиологи, ученые Запада, говорили, что взрывы на Солнце отрицательно действуют на физическое состояние и на психику земных людей. Такой вывод делался на основании того, что в результате солнечной активности увеличивалось количество вспышек психических заболеваний и наблюдалось обострение приступов психически больных, возрастало число транспортных аварий и различных правонарушений на нашей планете. Это в результате усиления солнечной активности. Это опять-таки была только плотская очевидность, но не истинная действительность. Но она незрима для слепых умников-то. Эманации Солнца, насыщенные его таинственной и могущественной субстанцией, пропитывают не только плотный физический мир Земли. Они пронизывают и тонкий мир нашей планеты, а также всех планет, оказывая воздействие и на тонких сущностей, то есть на существ, которые населяют тонкий мир нашей планеты. Здесь следует иметь в виду, что не на всех людей эти эманации действуют отрицательно. Рост во время активного Солнца, приступов психических заболеваний и различных проявлений негативных в человечестве говорит о том, что солнечная невидимая энергия, насыщающая в частности и астральный, то есть тонкий мир нашей планеты, очень болезненна этой энергией для разных одержателей. Или, как церковники говорят, для бесов, там, для чертей, для ляр там, разных. Очень болезненна невидимая энергия Солнца. Пронизывая низшие сферы тонкого мира, она, конечно же, обжигает находящихся там лях, бесов и чертей. А кто это такие? Это обычно те же люди, только сбросившие физическое тело, либо их оболочки астральные, которые еще не разложились. Это отражается на самочувствии и поведении тех психически больных людей, в которых поселился тот или иной одержатель. И они начинают проявлять свои, так сказать, разные формы сумасшествия. Повышается активность Солнца, насыщается пространство всех сфер солнечным веществом. И вот тогда-то обжигаемый энергией Солнца одержатель не в силах скрыть свое присутствие в том или ином человеке. Он выходит из себя, он в ярости. Поэтому одержимые беснуются как раз в периоды солнечной активности. Для всех нормальных, психически устойчивых людей солнечное излучение не может быть вредным. Потому что это жизненная энергия, это прана, как говорят на Востоке. Ухудшение в эти периоды самочувствия у многих людей связано с преобладанием в них темных энергий эгоизма и всяческой злобы. Солнце это усиливает, эту мерзость в них, для того, чтобы они всем показали себя. У весьма редких людей могут возникать и так называемые священные недомогания, вызванные психохимическим воздействием невидимых лучей Солнца и космических энергий высокоразвитых планет нашей Солнечной системы – Венеры, Юпитера, Урана, Нептуна, за исключением Сатурна и Марса – это низкоразвитые планеты. Так вот, эти лучи направлены на Землю с целью духовной трансмутации, то есть духовного преобразования всего, что здесь есть, и в первую очередь человеческого сознания. В 20 веке космические учителя говорили через Елену Ивановну Рерих, и в ее сообщениях также есть сведения о Солнце, в том числе и в его активном периоде. В одном из ее писем мы читаем: «Дыра на Солнце – это не что иное, как взрывы газа гелия. Эти взрывы благотворны для нашей планеты. Мы получаем добавленную дозу гелия, которая действует успокаивающе на психику обитателей нашей планеты». Как видим, оценка великих учителей света совершенно противоположна той, которую высказывают на Западе «ученые» в кавычках. Активное Солнце пробуждает вулканы или, наоборот, может быть, тушит их. В 20 веке уверенно считалось, что в период солнечной активности пробуждаются вулканы. Ну да, это действительно так. Но причина этого пробуждения вулканов совсем не от Солнца, не от солнечной активности. Ведь космические учителя нам говорят, землянам, всем землянам говорят: друзья, не устраивайте землетрясения у себя. Он ведь не Солнцу говорил об этом, и не о взрывах на Солнце, а нам говорил. Это было сказано людям Земли и о земных людях, возбудителях действия вулканов. Где низкие мысли, низкие устремления, где узаконена развращенность и всяческая мерзость, где веками собиралось зло, где свирепствовали ярость и непримиримость, где лилась часто кровь, там и будет трясти кору планеты с особой яростью. Вот это пора знать каждому. В тех местах в конце цикла стихии будут бушевать с особой силой, и вулканы проснутся, даже если бы они спали тысячи лет. Вот сейчас они просыпаются, особенно в тех местах, где много всякой мерзости, и где живут всевозможные разного уровня бандиты, предатели, преступники. Именно дух человеческий является взрывателем и возбудителем вулканов, так говорят нам силы света. Если бы не взрывы на Солнце, то вулканы разбушевались бы во всю свою мощь. Гелий тушит подземный огонь вулканов, так говорит Матерь Агни-йоги, то есть Елена Ивановна Рерих. Человек должен быть проводником между огнем надземным и огнем подземным. Но он таковым проводником не хочет быть. Пространственный огонь – это космическая энергия духовной природы. Это тончайшая космическая энергия колоссальной мощи. Она магнитна, она притягивается к земной коре. И если надземный огонь соприкасается с огнем подземным напрямую, без человека, без посредника, то это всегда кончается страшной катастрофой на планете. Между этими двумя великими огнями стоит человек, поскольку он считается разумом планеты. Именно человечество – это олицетворенный разум вот данной планеты. Он же могучий производитель как надземного, так и подземного огня, то есть надземных, подземных энергий. Человечество планеты – это всегда проводник связи между двумя великими океанами энергии – планетарного океана энергии и космического океана энергии. Человек является спасительным и предохраняющим элементом. Но земное человечество может и не стать таковым элементом. Причина этого – это почти полное исчезновение духовности у землян. Без человеческого разума два могущественных огня – пространственный, то есть надземный, и подземный огонь – а под огнем надо понимать разного вида энергии, вот они могут соединяться тогда, без человеческого разума, непосредственно. А такое соединение разнополярных энергий без регулятора человека может разорвать планету как мыльный пузырь, потому что это будет термоядерная бомба размером в земной шар. Многие современные ученые указывают на массовую бездуховность жителей Земли. Представители величайшего логоса Солнечной системы, космические учителя Шамбалы, дали более суровую и более точную характеристику. Они говорят, что дух человеческий разложился до такой степени, что действительно может стать взрывателем своей планеты. Вот как в свое время взорвали планету Фаэтон, которая вращалась между Марсом и Юпитером. И там сейчас крутится вокруг Солнца огромное количество кусков от этой планеты, так называемый астероидный пояс. Видимо, двуногие здесь вот любители шкурных интересов тоже хотят, видимо, планету взорвать. В книге «Мир огненный» Она была дана в начале 40-х годов 20 века, сказано. Состояние планеты такое катастрофическое, что только самые нагнетенные воздействия удержат народы от зверства. И вот Вторая мировая война была сильнейшим нагнетенным воздействием. И тяжкие страдания народов действительно очистили и возвысили многие человеческие души. А потому в самые опасные годы Армагеддона народы все же смогли удержать себя от массового зверства. Но земляне, выбирая подобные, слишком уж кровавые, слишком бесчеловечные способы очищения своей души, походят на человека, которого кладут на операционный стол и делают большую полостную операцию без какого-либо наркоза. Вот на кого похожи сейчас земляне. Но когда основа космического бытия, попранная большинством землян, тогда рецидив безумия неизбежен и вспыхивает с большей силой. И вот в конце 20 века Армагеддон на Земле, по некоторым предположениям, вошел в свою последнюю стадию. Силами света было сказано: «Уже нет сил человеческих остановить вековую карму, и шар событий катится вниз, и в падении своем по закону физики ускоряет свой бег. Сейчас планету можно лечить только любовью». Вот некоторые строки из книг «Грани Агни-йоги». «Планета и человечество, населяющее ее, – это одно неразрывное целое. А духотворение и утончение той материи, из которой состоит планета, в значительной мере зависит от психодуховного состояния людей. Планету можно улучшить, планету можно ухудшить и довести до потери энергетического равновесия, и она кончит свое существование взрывом. Если бы Земля закончила свое существование взрывом, то человечество оказалось бы в космосе без пристанища. А поскольку человечество – это вечный космический странник, человечество – это, видите, какое явление? Оно бессмертно. И куда ему тогда? И сколько времени потребовалось бы вновь, чтобы люди смогли пройти снова вот этот длительный процесс адаптации в космосе к новым условиям, когда дома-то нет, он потерян. Земной организм, то есть тело Земли, резко реагирует на воздействие тех энергий, которые порождаются человеческим организмом. Даже на физическое тело очень сильно действует мысль, вызывая то или иное заболевание или, наоборот, укрепляя здоровье. Но действие коллективной мысли всего человечества на тело своей планеты очень мощно, необычайно мощно. Особенно болезненно отражается на здоровье Земли уничтожение животного и растительного мира планеты, уничтожение диких животных и уничтожение лесов, и уничтожение друг друга этими двуногими Homo sapiens. Именно уничтожение девственных лесов очень вредно, ибо нарушается гармоничное сочетание энергии растительного мира. А вот искусственно посаженный парк и естественный поросль леса, они совершенно различны по своей психической природе и по созвучию энергетической тональности. Также губительно хищническое расхищение земных недр, выдирание оттуда газа, нефти, руды, металлов. Этого всего делать человечеству не должно было бы никогда. Ему все это не нужно на самом деле. Этим занимаются силы зла. У них задача поставлена, хотя князь мы сам уже уничтожим, но его, так сказать, сатрапы продолжают терзать планету. У них задача одна – уничтожить ее. Металлы в их естественном состоянии служат проводниками планетарных токов, и, нарушая их, люди вносят дисгармонию в порядок этих явлений планетарных. Кстати, скоро будут открыты неиссякаемые источники получения новых видов энергии, космических энергий. И тогда расхищение планетарных богатств будет до некоторой степени приостановлено. Но силы тьмы всячески сопротивляются открытию новых энергий. Планету лечить можно только любовью ко всему и ко всем. И тогда энергия духа будет творящей, созидающей и приводящей в гармонию тело планеты. Планету можно лечить только любовью ко всем царствам природы и, главное, друг другу любовью. Но мы же друг друга-то не любим, да? Мы же только любим, когда нам что? Шкурный интерес есть у нас, и все. Чудовищное невежество и безответственность порождает ряд чудовищных следствий. Тяжко метется дух человеческий в удушающих следствиях своих собственных деяний. И он будет метаться, пока не поймет, что сам породил все то, что его окружает. Сам породил, сам будет искупать и искупает, и сам может творить другие условия планетарной жизни. Стихии планеты
то есть духи стихий, чутко реагируют на человеческие энергии и вибрируют в унисон с ними, человеческими энергиями. Если бы все человечество хотя бы один день согласилось подумать о равновесии и о своей ответственности за состояние планеты, то стихии планеты вошли бы в свои берега. Но люди думают наоборот, и равновесие они разрушают всеми доступными им средствами и способами. Энергетическое равновесие на планете разрушает. И можно ли после этого удивляться, что засухи, ливни, наводнения, землетрясения, взрывы вулканов, болезни, эпидемии потрясают земную твердь и ее обитателей? Тут нечему удивляться теперь, коль само человечество творит все эти мерзости. Так что вот этот призыв, друг, не устраивай у себя на планете землетрясений, остается по-прежнему в силе. Тревожное время, говорят силы света. Стихии бушуют, сила хаоса прорывает плотины заграждения, а в ослаблении таких плотин повинны сами земные люди. Невозможно представить себе хаос распущенного человеческого мышления, злобу, разгул человеконенавистничества. Не было более жуткого и сумбурного времени, нежели сейчас. Стихии, земля и сами стихии реагируют на воздействие миллионов человеческих сознаний. Силы света, как на нашей планете, так и с других планет, пытаются всячески сдерживать безумие, насколько это возможно. Но неминуемый обратный удар космического закона неизбежен. Они пытаются раздроблять силу кармического удара. А так бы планету вообще-то законы космические должны были уничтожить в конце 19 века еще. Силы света отстояли. В середине 20 века планета должна была быть уничтожена. Тоже отстояли. В 77 году ей конец должен был прийти. Но мы еще пока живем, видите. Но зато катастрофы будут нарастать. Что из себя будет представлять глобальная катастрофа, мы пока не знаем. Силы света раздробляют силу кармического удара космоса и тем усмиряет концентрированный натиск хаоса, грозящий нам мировой катастрофой. И она уже разразилась бы, если бы энергии силы света ослабили бы свое напряжение. То есть мы живем в долг за счет других планет и других, так сказать, существ высших. Несмотря на то, что стражи планеты, наши великие космические учителя, являются истинными спасителями земного человечества, все же в их задачу совсем не входит наблюдение за каждым человеком для какого-то немедленного оказания ему помощи. Это не входит в их задачу. Тут сами люди должны заботиться друг о друге, а не кто-то за них. Не у Бога надо выпрашивать: «Господи, вылечи меня или помоги мне». Нельзя ожидать, что силы света будут обращать внимание на каждое человеческое существо. До тех пор они не обращают на него внимания, пока это существо своими поступками не привлечет к себе исключительного внимания свыше. А такой человек, если он начнет заботиться о всем человечестве, только в этом случае на него обратят внимание свыше. Их особой заботой являются высшие интересы всего человечества. Ибо силы света отождествились с мировой душой, которая пронизывает и человечество. И тот, кто привлечет внимание высших сил, должен сделать это именно через мировую душу, наполняющую собой все. Вот такое восприятие манаса человеческого можно назвать верой. Но это не следует путать со слепой верой разных сект и церквей. Слепая вера – выражение, нередко употребляющееся для обозначения веры без осознания и без понимания. Тогда как истинное восприятие человеческого ума – это такая просвещенная вера, которая является истинным смыслом самого слова «вера-то». Эта вера в то же самое время должна быть связана с сознанием, знание должно быть, то есть опыт должен быть. Все, что дается свыше, нельзя принимать слепо на веру. Надо все проверить на опыте, как говорил великий космический учитель, известный нам как Будда. Он говорил, что даже мне не верьте, но возьмите и проверьте. Ну, земляне не только верить, они даже проверять ничего не хотят. Главный принцип учителей света – вера должна следовать за знанием. То есть знание должно быть на первом месте, на втором месте – вера. И они сообщают нам только то, что имеет для них законную силу. И они, высшие силы, оперируют только фактами. Слеповерующих Богу не нужно, так давно было сказано. Великие учителя Солнечной системы говорят нам, что весь космос, не на силу и волю Земля, принимает участие в судьбе обитателей Земли. и судьбе несчастной, истерзанной ими матери Земли. Каждое мгновение на протяжении всего дарованного нам дополнительного времени жизни силы света в сотрудничестве со своими космическими братьями высокоразвитых планет невероятно напрягают силы к удержанию человечества от окончательного безумия. Спасители человечества знали, что приближались исключительно благоприятные сроки для преображения человеческого сознания. Только бы люди дотянули до этих сроков, только бы вконец не омрачилось их сознание. Кроме пространственного огня, уже преображает атмосферу нашей планеты и другие могущественные космические ингредиенты, то есть лучи планет, привлеченные космическим разумом Солнечной системы, в помощь земному человечеству и его тяжело больной планете. Надо знать, что в космосе все строится на законе взаимопомощи. Наряду с ним действуют и другие космические законы. Их много, но вот некоторые. Закон целесообразности, закон соизмеримости, закон кармы, закон перевоплощения, закон любви, закон единения и так далее. Если человеческий дух не приобретает опыта самосохранения, то он везде будет пытаться броситься в пропасть вниз головой или будет стремиться повеситься на осине в любом другом мире, на любой другой планете. Поэтому никто, никакие высшие силы не стали бы удерживать землян, если бы они устремились к самоубийству. Даже если бы большинство уже занесло бы одну ногу над бездной и собралось бы сделать это большинство роковой шаг, то Господь Бог не стал бы останавливать человечество. Почему? Потому что ему запрещает космический закон, который выше любого Господа Бога. Закон свободы воли. Даже в таком случае воля самосознающего существа священна, а потому она свободна в выборе своей судьбы. Или жить, или уничтожить себя. Это выбирает каждый. Свободный выбор быть или не быть, он священен для каждого разумного существа в космосе. Решит человек, как он решит, так и волен поступать. Все в его воле. Ибо человечеству дана это была воля его, собственная, родная, 18 миллионов лет тому назад. Человечество вольно выбирать. А вот планета, на которой он живет, воли своей не имеет. Она не имеет свободы выбора. Она всецело во власти человечества. Если человек до такой степени обезумеет, что решится на уничтожение своего космического домика, то за Землю, за это ни в чем не повинное космическое животное, совершенно беззащитное перед злой волей человечества, за нашу Землю будут бороться все планеты нашей Солнечной системы, все их космические владыки и даже разумные силы нашей галактики. Сроки перехода на более высокий эволюционный виток всегда увязан с наиболее благоприятными условиями для очищения и подъема жизни. Многие тысячи лет космические условия были неблагоприятны, очень неблагоприятны для нашей Земли. Благодаря усилиям князя мира сего, слава Богу, что он был уничтожен в октябре 49 года, но осталось его темное воинство, навербованное из человечества. Так вот, благодаря усилиям всей этой банды, Земля, изолированная от других планет Солнечной системы, и вообще живительные силы космоса, вышла на дорогу смерти. Вот такая ситуация, видите? Жгучий вопрос, конечно, многим не дает покоя. А вот интересно, спрашивают некоторые, как бы поступило космическое содружество, если бы человечество все же продолжало безумствовать и решило бы начать третью мировую войну? На сей раз уж точно была бы последняя война для жизни на Земле. Ведь атомные арсеналы, химические, бактериологические, а сейчас и психотронные, они же создавались и создаются вовсе не для того, чтобы их, пополняя и совершенствуя, веками держать на складах. Как известно, ружье, даже просто висящее на стене, так говорят знающие, один раз в год стреляет якобы. И сейчас вы видите, что кое-где взрываются склады с оружием, да? Замечали, да? Даже на Украине тут 2-3 склада рвануло. Вот вам ружье на стене висело, взорвалось. Как бы поступило космическое содружество действительно в этом случае? Применило бы оно чрезвычайные меры по спасению самой планеты? И что были бы это за меры? У землян, кстати, нет известных таких публично распространенных материалов на этот счет. Нет информации по этому поводу. Но вот в письмах Елены Ивановны Рерих, адресованных в Соединенные Штаты и президенту Рузвельту, и ближайшим сотрудникам Рерихов, мы найдем такие строки. имеющие отношение к данному вопросу. Если бы человечество в конец обезумело, то иерархия света не стала бы спасать безумцев, ибо это запрещено. Силы света предпочли бы скорее выключить Землю из цепи эволюции Солнечной системы, выключить и сделать ее на определенное время безлюдной и мертвой планетой, как Луна, а все эти двуногих убрать отсюда, куда в резервацию какую-нибудь, может быть. Создание плотного человеческого тела, ну, физического тела нашего, да, этого носителя разума, а разум у нас не земной природы, это дело не столь длительное, как, например, сотворение планеты. Если физические тела людей были создание этих тел и помещение нас в эти тела началось 18 миллионов лет назад, то создание тела планеты 5 миллиардов лет назад. Это видно даже в аллегориях еврейской книги «Бытия» в Библии, которая говорит, что человек был создан якобы за один день, а предшествующие несколько дней затратил он на создание самой планеты с ее растительным животным миром. Клонирование животных, успешно произведенное на Земле в самом конце 20 века, может навести на мысль, что для восстановления физического человечества достаточно не только одной женско-мужской пары, как, скажем, библейских Адама и Евы, достаточно якобы сохранить лишь одну человеческую клетку, мужскую одну или одну женскую, а желательно одну женщину сохранить. Да. Но при существующих условиях человеческое тело можно вырастить даже без женщины уже, в пробирке. Но планету ты ни в какой пробирке не вырастешь. Начиная с первой четверти 20 века, атмосфера вокруг Земли стала меняться. Благодаря новым лучам от проходящих планеты светил она несколько очистилась. Именно это помогло избежать многих мощных землетрясений и разрушительных вулканических взрывов в 20 веке. Уже было сказано, что в 1924 году, впервые за всю историю нашей планеты, за все эти 5 миллиардов лет, к ней на предельно близкое расстояние подошла звезда Матери Мира нашей Солнечной системы, планеты Венера, Родины Христа, Будды и Майтреи. Лучи Венеры пронизали атмосферу и окропили, пропитали Землю до самого ее ядра. Но воздействие психохимизма высших планет, оно происходит не моментально. Оно начинает оказываться, это влияние оказывается лишь через десятилетия. Таким образом, люди второй уже половины 20 века оказались под длительным влиянием новых космических энергий. Сказано, что психохимизм Венеры будет воздействовать на очень и очень многие поколения людей новой огненной эпохи. А сейчас к Земле из космических далей мчится таинственная планета. Об этом уже говорят по телевидению чуть ли не каждый день. Планета Нибиру и так далее, и так далее. Ужасаться или радоваться этой планете? Она во много раз больше Юпитера, а Юпитер – самая огромная планета в нашей Солнечной системе. Древние мудрецы все земные события связывали с небесными телами, потому что они знали о энергетическом, психохимическом взаимодействии всего сущего. Наша же земная цивилизация, находящаяся на нисходящей дуге, постепенно утеряла все эти знания. К испытывающей ужас Земле со всего космоса мчатся на помощь спасительной энергии. И от Солнца, и от других светил, от других планет, как видимых, так и невидимых. Вот в нашей Солнечной системе, помимо видимых планет, есть много невидимых планет. Всего в каждой звездной системе 49 своих планет, во главе со звездой 50-й. Великие учителя знают, что кроме Венеры на Землю, на человечество уже оказывает чрезвычайное влияние некая пока таинственная для землян планета. До 1998 года, а 98-й год вот только что был, да? Эта планета была невидима на небосводе. Она была совершенно неизвестна современной астрономической науке. Влияние этой таинственной планеты будет нарастать по мере ее приближения к Земле. А приближается она с огромной скоростью. Уже сообщалось, между прочим, об открытии в 98-м году новой планеты, мчащейся к Земле. Об этом даже сообщение было по украинской телеканалу «Интер». Очень похоже, что это открытие имеет отношение именно к той планете, о которой в своих письмах более полувека назад упоминает Елена Ивановна Рерих. Уж очень точно совпали сроки, предсказанные ею. Более чем за полвека до открытия японского астронома этой планеты. Когда астрономы Земли еще не имели ни малейшего представления об этой таинственной планете, вынырнувшей из глубин Вселенной, то в письмах Елены Ивановны Рерих она является воплощением Матери Мира на нашей планете, мы встречаем упоминание о том, что в конце 20 века астрономы откроют несущуюся к Земле совершенно неизвестную планету. Она, как писала Елена Ивановна, еще не видна, даже самые сильные телескопы. Но к концу 20 века ее заметят. И действительно заметили в 98 году. Похоже, так и случилось. В указанные сроки некая планета была замечена земными наблюдателями. Если речь идет об одном и том же небесном теле, то мы просто обязаны задаться вопросом. Откуда это было известно? Елене Ивановне Рерих. Значит, на нашей планете есть какие-то таинственные существа, таинственные астрономы, которые намного опережают современных астрономов Запада и которые, должно быть, пользуются более совершенными и неведомыми землянам инструментами наблюдения за космическими объектами. На Востоке давно известно о таких таинственных астрономах. Они способны проникать своим духовным зрением через время и пространство. Для них не существует никаких тайн ни в окружающем космосе, ни на нашей Земле тем более. Находятся они там, откуда земное человечество испокон веков получает все свои новейшие открытия, все откровения, откуда приходили и будут приходить человечеству великие учителя. Они приносили все знания, из которых потом люди делали религии. Последними из таких посланцев в нашей Кали-Юге была великая семья Рерихов. Четыре космических учителя приходили. В сентябре, в конце 19 века, в 83 году, в ответном письме Блаватской, одному из членов английского теософского общества, находим такие слова. «Безмерно отдаленные миры предстают также отчетливо и близко перед духовным оком астрального астронома, как соседние клумбы с фиалками перед глазами ботаника предстают». Сейчас в человечестве участили заболевания, связанные с воспалением нервов. Во многих случаях это один из признаков воздействия на человеческий организм космических лучей, и это начало ассимиляции, то есть усвоения высоких энергий некоторыми земными людьми. Не всеми, конечно, а вообще, по идее, должны все усваивать эти энергии. У некоторых наиболее продвинутых людей эти мучительные заболевания связаны именно с космическими сроками и с приближением мощной планеты, проходящей сейчас по орбите нашего Солнца. Планета эта находится поблизости от полярной звезды. Скоро она уже явится в орбите нашей планеты и будет определенно сотрудничать с нашей Землей. Ее лучи действуют мощно на нервную систему наших землян и усиливают боли в организмах людей. У людей, особенно у тех, кто так или иначе себя переутомляет, находится в стрессовом состоянии или имеет какие-то заболевания. А все заболевания, в любых заболеваниях, виноват сам человек. Будем знать, что поначалу воздействие новых космических лучей обязательно будет болезненным. И не только для людей, переутомленных и имеющих те или иные заболевания, но даже для здоровых людей. Хотя здоровых в земном человечестве, в уходящем старом мире, наблюдается очень мало. Усвоение тончайших энергий физическим организмом всегда болезненно. Почему? Да потому что человечество к этому не готовилось. Чувствует великое несоответствие энергетических вибраций между теми энергиями, которые идут свыше, и энергией, которую имеет человек на данный момент. Мы знаем, что для полета в космос, например, человеку нужны очень серьезные тренировки, как физические, так и психические. И мы знаем, что ни один альпинист без тренировок не решится лезть, скажем, на Эльбрус или Эверест. А тут речь идет о еще более тонком воздействии. Воздействии на сознание, на центры нашего космического сознания, на чакры, на нервные узлы. Такое касание носит психодуховный характер. Поэтому всем людям новой эпохи, даже физически абсолютно здоровым, в будущем, каждому в свое время, придется переживать так называемые священные боли. То есть люди будут утончаться, становиться сверхлюдьми. А эта перестройка, она, естественно, будет мучительна, иногда и продолжительна. Так что готовьтесь, господа. Это никого не обойдет. Не бывает безболезненного огненного преображения центров для любого человека, находящегося в физическом теле. Поэтому даже в этом смысле дорога в Царство Небесное тяжела. Когда Христос сказал, что Царство Небесное силой берется, то Он имел в виду все трудности, которые земному человеку надо будет преодолеть, в том числе и физическую боль. Но человек, не преображенный огненно, не будет иметь допуска в сферы блаженства, то есть в новую эпоху, в новую жизнь. даже если все его земные прегрешения отпустит ему самый чистый священник. Его все равно туда не пустит. Конечно, даже в новой эпохе, в эпохе огня, огненное преображение центров сознания, духовное преображение, сразу же не начнется, тем более у всех. Тем более это не будет массовым явлением, наподобие, скажем, кампании по массовой ликвидации неграмотности или по массовым прививкам всему населению. Вот в свое время ликвидация неграмотности проводилась повсеместно в первые годы большевистской власти, скажем. Ну, результат был положительный, конечно. За месяц-два можно научить писать и читать миллионы неграмотных людей. Но это вовсе не означает духовное преображение сознания. Ни как индивидуального, ни тем более коллективного. Коллективно сознание не растет. Цветок духа, говорит великий учитель, распускается в одиночестве. И как во все времена, огненное преображение центров будет происходить обязательно под наблюдением космического учителя и в особых условиях. Без высоких горных вершин, без ледников здесь кому-то и не обойтись. Без охлаждения человек может просто погибнуть, настолько мощная энергия. Так что, хотя нам и надо торопиться со своим духовным прозрением, все же необходимо набраться терпения на многие наши следующие воплощения. Пока нас позовут на вершины, мы должны будем очень и очень много поработать над собой и в конце концов выполнить завет Будды и Христа, сказавших: «Отвергнись от себя», то есть перестань быть рабом своей смертной животной личности, а человек – это бессмертный вечный дух. Почему он становится рабом этой временной личности, рабом своего тела, это непонятно. В новой эпохе окружающая планетарная среда, да и мы сами очень будем меняться. Таинственная планета, стремительно приближающаяся к Земле, будет очень способствовать преображению человечества и нашей планеты. Почти за полвека до открытия новой планеты было сказано: мир людское сознание очень изменится из-за новых вибраций, идущих от планеты, которая будет влиять на Землю и населяющее ее человечество. Эти вибрации уже действуют, поскольку эта планета приближается с огромной скоростью. Позднее эта планета станет элементом нашей Солнечной системы, одной из планет. А Сатурн, говорят, будет выброшен из Солнечной системы. Так что не стоит волноваться и бояться столкновения с таинственной небесной страницей. В космосе есть силы, которые способны управлять движением планет более точно, чем современный человек управляет полетом примитивно-космического корабля из центра управления полетами. Говорится также о чудодейственной жизненной силе этой новой планеты, которая способна оживить даже нашу мертвую унылую Луну. Силы света говорят, что Луна воскреснет под воздействием новой планеты и станет новой Луной, проявив целительные лучи для растений. Растительная жизнь на воскрешенной Луне будет настолько яркой, настолько пышной, что в телескоп мы ее будем видеть не как обычный шар сыра, а как мшистый шар. Лучи новой планеты усилят и подъем магнитной мощи Луны. Сначала Луна покроется прежними красотами растительности, но под воздействием новой планеты она покроется новыми растениями, новыми видами насекомых. Но и Земля явится новым садом под лучами новой планеты и обновленной Луны. Мощная энергетическая Луна станет как бы новой теплицей. Много интереснейших страниц в новой астрономии владыки нашей Солнечной системы. Он говорит, что моя астрономия являет нашу Солнечную систему много полнее и интереснее всех существующих на Земле учебников. Новая планета будет явлена скоро, но сначала увидим ее лучи. Лучи уже ее действуют, но мало кто может их усвоить, использовать для себя. Необходимо время, и оно придет. Так что астрономия великого владыки нашей Солнечной системы неизмеримо полнее и интереснее всех существующих учебников и книг по астрономии. Не странно ли, что ученые 20 века, за редчайшим исключением, так и не сделали своими настольными, давно опубликованными на многих языках книгами Агни-йоги, а также Тайную доктрину, 10 томов писем Елены Рерих и труды Николая Рерих, а также многие труды их учеников? Только величайшим самомнением и высокомерием уходящей западной пятой подрассы, впавшей в оглупение, в старческий маразм, можно объяснить такое непростительное упущение в самообразовании европейских ученых, которые называют себя представителями точной науки. А может, такое пренебрежительное отношение к трудам вестников Логоса Солнечной системы, Может быть, оно было потому, что вестникам, приходящим свыше, недоставало земных регалий, академических титулов, орденов и медалей, гипнотизирующих старый мир, то есть нас с вами. Вот если он там академик, профессор там, понимаешь, кандидат какой-нибудь. Но ведь у Христа-то не было звания академика. У святого Сергия Радонежского тоже не был, он профессором, академиком тоже не был. И святой Серафим тоже не был, и Пифагор не был, и Будда не был. Все, кто приходил свыше, никаких академических, так сказать, титулов не имели. А Христос своим прямо сказал: «Не приемлю славы от человеков». Понятно, да? Момент хороший. Все твердят, новый век приходит в грозе и молнии. Но для молнии нужна энергия положительная и отрицательная. Если майя не представит отрицательной очевидности, то как же вспыхнет клинок положительной действительности? Блеск молота молнии должен быть ослепительным, и гром должен оглушить. Теперь мы знаем, при всей непреложности сроков, они все же могут колебаться во времени, и тяжесть планетарного катаклизма может быть усилена или ослаблена, самими землянами в первую очередь. К тому же катаклизм планетарный может захватить все пространство планеты, то есть глобальная катастрофа, а может и пощадить некоторые места. То есть катастрофы могут быть мощные лишь на ограниченных пространствах планеты. Вот, допустим, пример взять. Если в Крыму все жители образумятся и займутся серьезно не только одним бытом шкурным, а еще и бытием, начнут интересоваться, вот тогда Крым останется. Катастрофа его не затронет. Но крымчанам на это наплевать. Им некогда этим заниматься, им по базару надо шастать и искать, как бы выжить в этом мире. Для человека и для местности, в которой он живет, самое лучшее в конце цикла, надо было бы не биться лбом о порог того или иного храма, не перебирать хлам в чулане в ожидании страшного суда и даже не обращаться с мольбами о помощи Господу Богу. Это еще больше засорит пространство. Ведь наши спасители и тот же Господь Бог без наших просьб лучше нас знает самих, что нам надо в тот или иной момент. А что нам тогда делать? Хорошо бы человек усвоить с самого детства, что мировые события не считаются с отдельной смертной личностью. И все же человек – это не какой-то червь. Объединенная энергия людей – это могущественная сила. Поэтому, когда на Земле труднее всего, то мы должны были бы более чем о себе заботиться об остальных и высшим силам помогать. Каждый может помочь высшим силам. Чем? Ну, в первую очередь, любовью к ним. Ведь не зря же говорится, что капля может переполнить чашу. Растратить психическую энергию по мелочам вообще неразумно. А в конце цикла, который сейчас вот наступил, просто преступно. Надо и днем, и отходя ко сну, направлять сердечную энергию на помощь силам света. А у них работы хватит для всех. Особенно после того, как закончится вселенская гроза. Надо подчеркнуть, что готовность помочь силам света не должна быть личностной. Лишь в этом случае она будет реальной. Ну, то есть, когда человек заботится, если высшим силам он Богу хочет помочь, то только с выгодой для себя. Если вот с такой выгодой помогать силам света, то толку не будет. Смена космических циклов – это время суровое и грозное. Но если мы будем действовать, как говорил апостол Павел, с оружием света в руках, то, как сказала его Матерь Агни-йоги, результаты будут благом для всего человечества. Ничто не слагается без великого значения, даже катаклизмы. И то пошли бы на пользу, если бы мы были заодно с силами света, а не с силами зла. Стихийные бедствия нарастают с каждым днем, с каждым часом. Они вызваны самими людьми. На Земле нет никого, кто дал бы ответ на вопрос: когда же будет мир и счастье на нашей Земле? Нет никого здесь, кроме наших бессменных космических учителей, представителей высокоразвитых планет Солнечной системы. Они специально пришли, чтобы мы здесь друг друга не задушили. Вот к ним и надо обращаться с любовью.